Пока мы возились, маленький сын Фелпсов набрел на крысоловку и открыл дверцу, чтобы посмотреть, вылезут ли крысы. Они, конечно, вылезли, тут вошла тетя Салли, и когда мы вернулись, она стояла на кровати и визжала во весь голос, а крысы старались как могли, чтобы ей было не скучно. Тетя Салли мигом сообразила, что крысоловка наших рук дело, схватила ореховый пруд и отстегала нас обоих так, что пыль летела, после чего мы часа два ловили еще 15 крыс. «Провалиться бы этому мальчишке! Везде лезет!» – бурчал Том. Тем не менее, к концу дня мы наловили отборных пауков, лягушек, жуков, гусениц и прочей живности. Хотели было захватить с собой и осиное гнездо, а потом раздумали. Осы были в гнезде. Мы уселись сверху, терпели сколько могли, потому что Том уверял, что ос можно таким образом выжить из гнезда. Однако получилось наоборот. Они нас выжили. Я раздобыл на шатыря, мы натерли ему кус, и сразу стало легче, только сидеть мы не могли. В завершение мы отправились в лес за змеями, наловили 1-2 ужей и медянец, посадили их в мешок и положили в нашей комнате. Тут нас позвали ужинать, а к тому времени, как мы вернулись, ни одной змеи в мешке не оказалось. «Я его, должно быть, плохо завязал», — покачал головой расстроенный Том. «В общем, они ухитрились как-то вылезти, и все расползлись». «Да ничего, Том», — успокоил я его. «Они же все остались тут, в комнатах. Мы их живо опять переловим». Еще долго после этого случая змей в доме было сколько угодно. То и дело они валились с потолка и норовили попасть кому-нибудь в тарелку или за шиворот, и всегда не вовремя. Змеи были очень красивые, полосатые и ничего плохого не делали, но тетя Салли в этом не разбиралась. Она терпеть не могла змей любой породы и так и не смогла к ним привыкнуть, сколько мы ее не приучали. Нас стегали прутом каждый раз, как тете Салли попадалась на глаза какая-нибудь из наших змей. Несмотря на многочисленные помехи и препятствия, мы были довольны. Тот и веселье начиналось у Джима в хибарке, когда он, бывало, заиграет на губной гармошке, а вся принесенная нами живность полезет к нему. Джим ненавидел пауков, и пауки тоже его недолюбливали, так что ему приходилось несладко. «Гек», — жаловался мне Джим потихоньку от Тома, — «мне даже спать негде из-за всех этих крыс и змей. Да еще этот Жорнов торчит тут же в кровати. А если бы даже и было место, все равно не уснешь. Такое тут творится, все эти твари спят по очереди. Когда змеи спят, тогда крысы на палубе, а крысы уснут, так змеи на вахте. И вечно они под боком, одни мешают лечь как следует, а другие скачут по мне, словно в цирке. Я как-то встал поискать себе другого места, так пауки за меня взялись. В общем, если я когда-нибудь выйду на свободу, ни за что больше не сяду в тюрьму даже за большое жалование». Недели через три выяснилось, что дядя Сайлас раза два писал на плантацию под Новый Орлеан, чтобы хозяева приехали и забрали своего беглого негра, но ответа не получил, потому что такой плантации не существовало, ее выдумали король и герцог. Тогда Фелпсы решили дать объявление про Джима в газетах. Это могло кончиться плохо. Мисс Уотсон газеты читала и вполне могла потребовать своего негра обратно. «Все», — объявил Том, — «подготовка окончена. Теперь пора писать анонимные письма Фелпсам». «Что писать?» — не понял я.
«Анонимные письма. Это предостережение людям, если им что-нибудь грозит».
«Так а зачем нам предупреждать их? Пусть сами догадываются».
«Нет, Гек, надеяться на них нельзя. С самого начала так получилось, что нам все самим приходилось делать. Дядя с тетей такие доверчивые, недогадливые, ничего не замечают. Они так и негра проворонят по доброте душевной».
«Ну ладно, давай писать письма».
«Только эти письма, Гек, надо подкидывать по всем правилам. Обычно это делает служанка. Ты будешь за нее. Чтобы получилось похоже на женщину, прокрадешься среди ночи и стянешь платье у тетиной негритянки».
«Что ты, Том? У нее, наверное, всего одно платье есть. Утром такой переполох поднимется».
«Я знаю, Гек. Но оно тебе понадобится всего минут на 10, чтобы отнести анонимное письмо и подсунуть его под дверь».
«Ну ладно, я отнесу. Давай только я пойду в своей одежде, хорошо?»
«Но ты тогда не будешь похож на служанку».
«Да ты не бойся, Гек. Я тоже украду платье, например, у тети Салли. В книгах сказано, что иногда узника спасает его мать. Она приходит к сыну в тюрьму, меняется с ним одеждой, и тогда он убегает под видом женщины, а мать остается, и утром стражники ее казнят. Я буду мать Джима».
«Тогда тебе придется остаться в сарайчике, когда мы с Джимом убежим».
«Еще чего? Я набью платье соломой и уложу на кровати, будто бы это его переодетая мать».
Том написал анонимное письмо, а я в ту же ночь стянул у негритянки платье, напялил его поверх штанов и подсунул письмо под парадную дверь Фелпсов. Письмо было следующего содержания: «Берегитесь, вам грозит беда, будьте настороже, неизвестный друг». На следующую ночь мы налепили на парадную дверь картинку, которую Том нарисовал кровью, череп и две скрещенные кости, а на другую ночь еще одну с гробом на кухонную дверь. Я никогда не видел, чтобы люди так пугались. За ужином Фелпсы говорили, что поставят у обеих дверей по негру на всю ночь. Однако, когда стемнело, Том по своему обыкновению спустился по громоотводу на разведку и увидел, что негр, карауливший на черном ходу, спит. Том засунул письмо ему за шиворот и благополучно вернулся обратно. Новое послание гласило: «Целая шайка самых отчаянных злодеев с индейской территории собирается сегодня около полуночи украсть вашего беглого негра. Сигналом к началу побега будет овечье блеяние. Неизвестный друг».